На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 11 июля в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Ключи мечты к американским задачам. Премьер-министр Грузии знает, как избежать возможных санкций. Грузия не для грузин. Грузинская власть открыла страну для 5 европейских стран, признанных безопасными. Сама Грузия в их число не вошла. За и против правды Захара Прилепина. Сухуми отвергли его приглашение войти в состав России. Предприниматели из самопровозглашенной Республики Южной Осетии и Владикавказа решили объединиться для создания комфортной бизнес-среды. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Госсекретарь США Майк Помпео сегодня выступил с обращением, посвященным 25-летию геноцида в Сребренице. Он призвал к построению общего будущего, неразделенного расами или религиями. Соединенные Штаты обязуются никогда не забывать эту трагедию. Давайте построим будущее, которое пойдет на пользу всем народам, независимо от расы или религии, и объединимся на почве общих ценностей, основанных на правах человека, говорится в заявлении Помпео. Глава американской дипломатии отметил, что с момента того кровавого преступления одно поколение уже достигло совершеннолетия, и построение для этого и будущих поколений мирного, процветающего и демократического будущего – долг тех, кто помнит, что произошло четверть века назад. 11 июля – День памяти геноцида в Сребренице. Эта дата была провозглашена Европейским парламентом в 2009 году. В июле 1995 года в Сребренице вооруженные силы боснийских сербов, которые участвовали в гражданской войне в Боснии и Герцеговине, казнили около 8 тысяч боснийских мусульман. Эта массовая резня стала одним из самых известных и кровавых событий распада Югославии. Сотни расстрелянных к моменту убийства не достигли совершеннолетия. Как установило следствие, многие жертвы были позднее перезахоронены, чтобы скрыть следы преступлений. В апреле 2004 года судьи Международного трибунала по бывшей Югославии во время процесса против генерала Радислава Крстича впервые определили, что в Сребренице был совершен геноцид. Официально Международным судом ООН это было признано в 2007 году. При этом на Балканах не прекращаются споры по поводу этого преступления. Ряд сербских политиков оспаривает масштаб расправ в Сребренице и призывает помнить о преступлениях против сербов. Против признания этих событий геноцидом также выступают лидеры боснийских сербов. В свою очередь, Россия в 2015 году блокировала в Совете Безопасности ООН британский проект резолюции, которой казни в Сребренице были названы геноцидом. Ежегодно множество людей собираются на мемориале, возведенном на кладбище Сребреница под Такари в Боснии и Герцеговине, чтобы почтить память жертв геноцида. В этом году число посетителей церемонии было ограничено из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Эхо Кавказа. Новости.
В Хабаровске состоялась демонстрация в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. В ней, по разным оценкам, приняли участие от 5 до 35 тысяч человек. Одновременно акции прошли в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах края. Мероприятия стали самыми массовыми акциями протеста на Дальнем Востоке за несколько лет. Протестный марш в Хабаровске начался днем в 12 по местному времени на площади Ленина в центре города. Собравшиеся стартовали на площади, несмотря на то, что она была закрыта властями для проведения дезинфекции из-за коронавируса, а к месту акции с утра подъехали несколько автозаков и патрульных машин. Участники пришли с плакатами «Я, мы, Сергей Фургал. Свободу Фургалу. Он не давал воровать единороссам». С трудом проезжающие по улице Карла Маркса и Муравьева-Амурского автосигналили в поддержку демонстрантов. Люди скандировали «Свободу Фургалу» и «Москва, уходи». К участникам вышли заместитель Фургала и его пресс-секретарь, передает издание «ДВХАБ». Демонстранты подписали петицию в поддержку губернатора. Полиция и Росгвардия в итоге не вмешивались в происходящее, акция прошла без задержаний. Пресс-служба губернатора распространила обращение к жителям края. В нем собравшихся поблагодарили за поддержку и отметили, что такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Шествие по центральным улицам города в тексте сравнили с бессмертным полком. Фургал был задержан 9 июля у своего дома в Хабаровске и на следующий день арестован Басманным судом Москвы. Чиновник подозревается в организации двух убийств и покушения на убийство в середине 2000-х годов. По предъявленным статьям ему грозит заключение вплоть до пожизненного срока. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести кибератаку против располагающегося в Санкт-Петербурге агентства интернет-исследований в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью газете «The Washington Post». О факте атаки сообщалось и раньше, однако американские официальные лица до сих пор не подтверждали ее. В США считают, что агентство интернет-исследований, известное также как «Фабрика троллей», причастно к вмешательству в президентские выборы в стране в 2016 году и к промежуточным выборам в Конгресс в 2018. По словам Трампа, США удалось остановить вмешательство с помощью атаки. Жюри присяжных в Сан-Франциско признало россиянина Евгения Никулина виновным в похищении данных 112 миллионов пользователей социальных сетей LinkedIn и Formspring и сервиса Dropbox в 2012 году. 32-летнему хакеру грозят десятки лет тюрьмы. Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу Интерпола. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Как правительство Грузии намерено остановить процесс принятия американских санкций? В пятницу 10 июля впервые прозвучало из уст премьер-министра Георгия Гахария. Проект поправок, инициированный в бюджетном комитете Палаты представителей и предусматривающий частичную заморозку финансовой помощи Грузии, накануне был утвержден американскими законодателями в профильном комитете. За темой следила Мзия Парисишвили.
Георгий Гахария, премьер-министр Грузии, оказался первым из представителей правящей грузинской мечты, кто публично назвал процесс, разворачивающийся в Палате представителей, неприятным. Там накануне комитет по ассигнованиям утвердил законопроект о финансировании государственных и иностранных операций на 2021 год. В документе речь идет и о Грузии. Поправки предусматривают замораживание 15-процентной финансовой помощи и 132-миллионного пакета до тех пор, пока грузинское правительство не предпримет существенные шаги для усиления демократических институтов. Указаны по пунктам и сферы, в направлении которых следует работать правительству: борьба с коррупцией во властных структурах, эффективная реформа избирательной системы, обеспечение верховенства закона в частном секторе. А в сопроводительном письме к поправкам говорится и об ограничении неформального влияния олигархов на деятельность правительства. По замыслу американских законодателей проделанную работу должен оценить и доложить комитету по ассигнованиям госсекретарь США, после чего в случае положительной оценки и будут разморожены упомянутые 15%, что составляет около 20 миллионов долларов США. 7 июля, со дня, когда была зарегистрирована инициатива в Палате представителей США, представители грузинских властей продолжали уверять, что документ не имеет силы, что все это происки оппонентов власти и нанятых им лоббистов. Внимательно выслушав вопрос журналистов, которые рассказали, что комитет принял поправки о санкциях и за него проголосовали 29, а 21 против, Георгий Гахария ответил.
Здесь нужно употребить слово «возможно». Это пока законодательная инициатива, которая обсуждается в комитетах. Конечно, ничего приятного в этом нет, хотя мы все понимаем, что во всех перечисленных там пунктах Грузия ежедневно прогрессирует. И это очень хорошо знают наши коллеги.
Далее глава правительства несколько раз отметил, что в Тбилиси, безусловно, с вниманием относятся к сигналам из Вашингтона. Однако демократическим преобразованиям и евроатлантическим устремлениям Грузии ничто не угрожает. Премьер-министр Кахария не обошел стороной и версию, распространенную среди большинства представителей правящей силы.
К сожалению, некоторые наши горе-политики пытаются вовлечь зарубежных партнеров в наши внутриполитические противостояния. И это плохо, потому что в конечном конечном счете наносит вред не какой-нибудь политической силе, а целой стране. Мы все должны успокоиться и понять, хорошо проведенные выборы – это наша всеобщая цель.
Проведение демократических прозрачных выборов глава правительства назвал той третьей главной задачей, которую он и его команда стараются решить, не покладая рук.
Мы все вместе должны провести примерные выборы. Это тот ключ, который поставит раз и навсегда точку всем спекуляциям, создаваемым некоторыми горе-политиками.
Первые две задачи власти – это борьба с коронавирусом и возрождение экономики после пандемии. Потому, сообщил Георгий Гахари, у него нет времени думать, под каким номером будет значиться его имя в партийном избирательном списке – первым или последним. Хотя естественным счел вопрос о том, что Бидзина Иванишвили может занять первое место в избирательном списке. Кахария назвал причину. Он ведь основатель и председатель грузинской мечты. Вероятность того, что Бидзина Иванишвили может возглавить списки, в стане оппозиции расценили как очередное доказательство того, что грузинская мечта на самом деле не учитывает и не прислушивается к критике западных партнеров. Напротив, правящая сила все больше устремляется к России, заключила депутат нацдвижения Саломе Самадашвили, выслушав мнение главы правительства. Риторика господина Гахария начинает очень походить на риторику российских политиков. Они тоже часто говорят о вмешательстве или вовлечении представителей других стран во внутриполитических процессах. Оппозиционный депутат также поведал обществу, что комитет по ассигнованиям самый влиятельный в Палате представителей, и утвержденные им документы практически без препятствий и видоизменений принимаются другими комитетами. Еще дальше пошел один из лидеров непарламентской оппозиции Георгий Вашадзе. Возможные санкции он уже считает свершившимся фактом и без окончательного голосования в обеих палатах Конгресса.
Грузии крайне дорого обходится олигархическое клановое правление в лице грузинской мечты. Эти санкции создают проблемы не лично Иванишвили, а государству, каждому гражданину Грузии. Да, друзья, это санкции. Мы дошли до той грани, когда после России в нашем регионе Грузия единственная, которой США приходится применять санкции.
Впрочем, оппозиционеры и другие критики власти в одном все же сошлись с мнением премьер-министра. Предстоящие в октябре парламентские выборы имеют ключевое значение для будущего Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия открывает авиасообщение с 5 европейскими странами. В скором времени граждане стран Балтии, а также Франции и Германии смогут въезжать в Грузию без прохождения обязательного карантина. Но он остается закрытым для граждан Грузии, которые приезжают из этих стран. Логику в решениях восстанавливает Ираклий Рагвелидзе.
Глава Минфина Иван Матяваряни утверждал, что допуск граждан из-за рубежа содержит риски, в разы перевешивающих экономическую выгоду. Неизвестно, что именно повлияло на неожиданное решение властей, но оно принято. Ровно в 11 утра на специальном брифинге о нем сообщил пресс-спикер премьер-министра Иракли Чиковани.
Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин, но при этом гости должны предоставить информацию, находились ли они в течение 2 недель до прилета в Грузию в другой стране. Обязательный двухнедельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну. Граждане других стран ЕС могут посетить Грузию, но должны пройти карантин за свой счет.
В случае деловых визитов гражданин любой страны может посетить Грузию, оплатив двухнедельный карантин или ПЦР-тест каждые 72 часа в течение 2 недель. В оппозиции отметили дискриминационную, по их мнению, суть решения. Возмущение члена Политсовета Европейской Грузии Георгия Канделаки вызвал тот факт, что граждане Грузии, прибывшие в Германию, не смогут вернуться обратно без прохождения карантина, что никак не коснется граждан Германии.
Совершенно непонятно, зачем мы требуем для граждан Грузии прохождение карантина, даже если они находятся в государствах-членах ЕС, для которых мы открыли границу ограничений. Призываю правительство изменить это решение. Я также призываю расширить список стран, для которых мы открываем границы. Неясно, например, почему Польша не входит в этот список. Очень важная страна для нашего туристического сектора, и ситуация там лучше, чем в Германии. Почему страны Балтии, но не Финляндия?
хелунурот ще узгодон сакатулсму калакев.
Ответ вновь прозвучал от Чикавани. По словам пресс-спикера правительства, помещение в карантин обусловлено заботой властей о людях.
В реальности круг общения для иностранных визитеров значительно уже, чем у наших граждан, которые за короткий срок могут войти в контакт с множеством лиц. Поэтому это не дискриминационный подход, а забота о нашей с вами безопасности. Мы разработали специальную электронную форму, которую будет заполнять любой желающий посетить нашу страну.
Представители турбизнеса, однако, вновь отмечают непоследовательность властей. По словам бывшей главы администрации туризма Майи Сидамунидзе, возможно, решение властей было обусловлено давлением общественности.
Хотелось бы заранее знать, как минимум, конкретику в связи с открытием ряда стран. Это необходимо представителям турбизнеса для планирования. Мы только сейчас начнем переговоры с коллегами этих стран о налаживании контактов.
А по словам экономиста профессора Звиада Хоргуашвили, решение властей выглядит половинчатым.
Непонятно, по каким критериям выбор пал на неблагополучную с точки зрения распространения коронавируса Францию, а за бортом остались около 70 государств, где ситуация по всем параметрам лучше, чем в Грузии.
Между тем, нет никакой ясности с регулярностью авиаперевозок с вышеупомянутыми 5 государствами. По информации министра экономики Натхи Турнава, консультации ведутся с ведущими авиакомпаниями этих стран и, предположительно, со 2 августа возобновится авиасообщение с Мюнхеном. Остальные направления пока обсуждаются. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии выдалась нескучная неделя. Российскому писателю Захару Прилепину, который было разглядел в Абхазии и Крым, не ответили взаимностью. Все, кроме президента. Аслан Джани не заметил предложения «Дружбы без границ». Вместо этого он пошел в народ. Точнее, дошел до Брехаловки. Итоги недели подвела Изида Чания.
В центре внимания нынешней недели была, без сомнения, виртуальная полемика с российским политиком и писателем, автором романа «Обитель» Захаром Прилепиным, которая в основном происходила в социальных сетях. В программе его партии под названием «За правду», опубликованной на этой неделе в российских СМИ, содержится предложение внести в Конституцию России поправку, которая позволит присоединять к России любую территорию по итогам референдумов. Партия считает, что нужно провести голосование о включении в состав России ДНР, ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики, а также Абхазии и Южной Осетии. Подобные предложения звучат из уст российских политиков достаточно часто, но еще никто не додумался поставить такие задачи перед политической партией. По сути дела, партия Прилепина предложила изменить статус Абхазии, и в нашей стране такую новость восприняли как вмешательство во внутренние дела. К тому же общественность увязала имя Прилепина с именем Ахры Авицба, который в благодарность за активное участие в смещении президента Рауля Хаджимба в начале 2020 года получил от действующего президента Аслана Бжания должность помощника президента по международным отношениям. Вопрос признания Абхазии ЛНР и ДНР не так давно подымался и на круглом столе в Общественной палате Абхазии, в котором также принял участие и герой Донбасса Ахра. Круглый стол был посвящен Дню России, но его участники почему-то большую часть времени говорили о признании ДНР и ЛНР Абхазии, что также соответствует планам партии Прилепина, требующей признания этих территорий. Общественность насторожила и то, что сам Ахра Авицба не счел своей обязанностью дистанцироваться от своего соратника по ДНР, лидера партии «За правду» Прилепина. Промолчал и президент Абхазии Аслан Бжания, а также проправительственные партии движения, которые не так давно объединялись в союз с громким названием «Движение по защите государственности Абхазии», чтобы поддержать нынешнего президента на выборах. Видимо, единомышленники Аслана Бжания ощущали угрозу государственности только в лице бывшего президента Рауля Хаджимба, так как после его свержения и избрания Аслана Бжания президентом в никакой активности отмечены не были. заботой о государственности больше не озабочены, и пропрезидентские партии Амцахара и Единая Абхазия. Зато на программу партии Прилепина ответили парламент Абхазии, ряд политических партий и общественных организаций неправительственного толка и даже казаки Абхазии. В их заявлениях отмечается, что форма государственного устройства определена Конституцией Республики Абхазия, и отношения между Абхазией и Россией основываются на взаимном уважении. Ветераны войны АРО пошли дальше простых разъяснений и предложили, во-первых, провести в парламенте слушания по международной политике нашей страны с участием президента, а также пригласить Прилепина в Абхазию, чтобы ознакомить с историей страны и Конституцией. Но а что же все это время делал глава государства? СМИ обратили внимание на его хождение в народ, прогулку по Сухумской набережной и встречу с завсегдатаями кафе «Брехаловка», где абхазские пенсионеры проводят время за игрой в нарды и домино. Это посещение Брехаловки пиар-менеджеры президента Аслана Бжания пытались превратить в главное событие недели. Около 200 фотографий посещения Брехаловки президентом было выложено ими в социальные сети. Явный перебор, и я сильно сомневаюсь, что у кого-то из пользователей хватило времени и терпения посмотреть хотя бы пару десятков фотографий этого, так сказать, исторического события. Конечно, возникает вопрос, в чем смысл такой пиар-компании, связанной со столь незначительным событием прогулкой? Все очень просто. Это посыл Бжания обществу. Дело в том, что второй президент Абхазии Сергей Багабж начинал свое утро с посещения Брехаловки, где у него был и свой стул, и своя кофейная чашка. Но и здесь есть один немаловажный нюанс, который не учитывают бжаниевские пиарщики. Посещение Брехаловки Сергеем Багабж не было связано с должностью президента. Это был образ жизни обычного сухумского парня, который, как и многие жители столицы, начинал свое утро с неторопливого общения под кофе с сигаретой на Сухумской набережной. Став президентом, он не изменил этой своей привычки, и если находился в Абхазии, то перед работой посещал прибрежное кафе. Некоторые завсегдатые Брехаловки с неловкостью отметили попытку нынешнего президента Аслана Бжания подражать своему предшественнику емкой фразой «косит под Багабжа». Но о других событиях. На этой неделе коммерческий банк «Сухумбанк» направил иск в арбитражный суд на государственное информационное агентство «Абснепресс». Из искового заявления, почему-то принятого судом, следует, что иск банка к журналистам связан с тем, что государственное информационное агентство опубликовало заявление, сделанное государственной компанией «Абхазтоп». В заявлении говорится о выдаче в 2015 году банком подведомственной Абхазтопу организации «Гутаутская нефтебаза» кредита в размере 40 миллионов рублей, который в настоящее время составляет уже более 63 миллионов рублей. Руководство Абхазтопа считает, что выдан кредит был незаконно, так как залоговым обеспечением стали здания и сооружения, принадлежащие государству. Новое руководство госкомпании в своем заявлении отмечает, что кредит был выдан с нарушением требований законодательства Республики Абхазия, не был согласован с Министерством экономики. А Сухумбанк считает, что данным заявлением госкомпании информационное агентство «Абснепресс» нанесли ущерб репутации банка на 500 000 рублей. Иск, связанный с защитой деловой репутации Сухумбанка, адресован и госкомпании «Абхазтоп». Глава информационного агентства «Абснепресс» Рената Чагава в своем комментарии на исковое заявление банка отметила, что сторонам была предоставлена равная возможность для выражения своего мнения, и выразила сожаление, что об исковом заявлении она узнала посредством анонимного источника на телеграм-канале. Она также подчеркнула, что ей не была предоставлена возможность ознакомиться с исковым заявлением Сухумбанка. Глава информационного агентства считает, что подавая необоснованный иск, Сухумбанк оказывает давление на СМИ. Она подчеркивает, что наложение запрета на распространение сообщений и материалов именуется в законодательстве Абхазии цензурой и выражает готовность подать встречный иск. В общем, пока паны дерутся, СМИ назначаются ответчиками. Что это означает для свободы слова и дальнейшей судьбы журналистики, понять несложно. И без того осторожные абхазские журналисты станут еще осторожнее. А чрезмерная осторожность журналистов, как известно, вредит свободе слова и обществу в целом. На этой неделе из сухумского обезьяньего питомника сбежали 4 павиана. Далеко животные не ушли и обитают вблизи своего постоянного места жительства. Жителями района отмечено посещение обезьянами правительственного гаража, который находится в непосредственной близости от питомника. Животные не боятся людей и ведут себя достаточно дружелюбно. Бегают по крышам, заборам, машинам и попрошайничают еду. 2 из них уже пойманы и возвращены в клетки. Еще 2 остаются на свободе. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
Грузинская прокуратура обнародовала результаты судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти 19-летнего футболиста. Согласно документу, причина смерти – утопление. Впрочем, на теле были обнаружены многочисленные травмы, полученные еще при жизни. Теперь расследование продолжится по статье об умышленном групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. С подробностями Анастасия Славинская.
Эта экспертиза однозначно подтверждает, Георгия Шакарашвили убили.
Сказал после обнародования данных дядя 19-летнего футболиста Мириан Николадзе. Он убежден, его племянника сперва избили, а после еще живого бросили в воду.
Все повреждения, а это около 12 видов повреждений, получены при жизни, что подтверждает, что в отношении ребенка имело место физическое насилие. После чего Георгия бросили в реку. Совершенно исключено, что повреждения, указанные в экспертизе, могли быть получены в результате падения со склона.
Согласно проведенной экспертизе, травмы, которые Георгий Шакарашвили получил при жизни, это...
На теле Георгия Шакарашвили обнаружены прижизненные повреждения, полученные от воздействия тупого предмета. На лбу, на голове, на обеих глазницах, в районе верхней и нижней губы, на правом локте, также на животе, в паху, в районе лобка, поясницы и на ягодицах.
Заявил прокурор Давид Казарашвили. По его словам, проанализировав данные экспертизы и другие доказательства, имеющиеся в деле, было принято решение к тем статьям, по которым уже ведется следствие, добавить еще одну – об умышленном групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Впрочем, обвинения пока никому не предъявлены. В рамках дела 26 июня было задержано 17 человек. Их обвиняют по статьям о насилии, об организации группового насилия и участия в нем, а также в незаконном лишении свободы. По словам дяди Георгия Шакарашвили Мириана Николадзе, семья ожидает, что обвинения в убийстве будут предъявлены минимум 6 лицам. Речь идет о группе молодых людей, которые в ночь на 19 июня передвигались на машине марки Toyota Camry. Однако один из их адвокатов, Александр Кабаидзе, убежден, что пока следствие не располагает доказательствами, которые позволили бы предъявить обвинение в убийстве его подзащитным.
Следуя данной экспертизе, вопрос чьей-либо ответственности не может быть поставлен, и вот почему. Должно быть установлено, был ли непосредственный контакт у кого-либо с Шакарашвили. Я имею в виду физический контакт. На этом этапе ничего такого нет. Какими будут результаты других экспертиз, это вопрос отдельный. Пока еще нужно установить, кто его преследовал, а кто нет. А если следовать версии, что Шакарашвили преследовали, еще следует подтвердить, догнали его или нет. Это дело в правовом смысле обречено.
На уточняющий вопрос, что именно адвокат имеет в виду, говоря «обречено», он ответил так. «То, что пострадавшая семья хочет, установлено не будет». В заключении экспертизы, обнародованном сегодня, описываются и события ночи 19 июня. Из документа следует, что примерно в 11 вечера на даче произошел конфликт, в результате которого 2 подростка получили физические повреждения. Один из них с того момента в событиях ночи больше не фигурирует, а второй, несовершеннолетний В.Ч., согласно версии следствия, вместе с 4 молодыми людьми решает отомстить обидчикам. Они едут с дачи в Тбилиси, там собирают подмогу и из столицы возвращаются обратно в Цель. Масхета на двух машинах. В 0 часов 47 минут 6 человек, ехавшие в первой машине марки «Мерседес», нападают на 6 подростков, в том числе Шакарашвили, которые возвращались с дачи по трассе пешком и, согласно следствию, никакого отношения к конфликту на даче не имели. Впрочем, молодые люди, приехавшие на первой машине, наносят физические повреждения троим – Вахтангу Ахледьяне, Константину Гебрадзе и Георгию Катамадзе, после чего уезжают с места происшествия. Но уже через 5 минут после первого нападения в 0 часов 53 минуты подъезжает вторая машина, та самая «Тойота Камри». В этот момент на трассе вместе с Шакарашвили уже не 5, а 3 человека. Его друг Гурам Амирханашвили, Вахтанг Ахледьяне и Георгий Катамадзе.
Для того, чтобы избежать опасности, Георгий Шакарашвили, Гурам Амирханашвили, Вахтанг Ахледьяне и Георгий Катамадзе побежали по автомобильной дороге в сторону моста над рекой Арагви. Они перешли дорогу и оказались на дороге, ведущей на запад. Гурам Амирханашвили и Вахтанг Ахледьяне спрятались в кустах с правой стороны дороги. Георгий Катамадзе спрятался в кустах на разделительном дорожном барьере. А Георгий Шакарашвили побежал в сторону реки Арагви.
На этом в официальной версии следствия события, связанные непосредственно с 19-летним футболистом, обрываются. Кто нанес травмы Георгию Шакарашвили? Как он после этого оказался в воде? Его сумка, найденная на бетонной конструкции у воды. Положил ли он туда ее сам, или это сделал кто-то другой для того, чтобы запутать следы? Могли ли подростки, которые также подверглись нападению, что-то видеть или слышать? И если да, то почему они молчат? Зачем молодым людям, находившимся в машине марки «Тойота Камри», понадобилось силой усадить в автомобиль Гурама Амирханашвили и увезти его с места происшествия? Все эти вопросы пока остаются без ответа. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей. Безвизовому режиму Грузии СЕС ничего не угрожает, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя доклад Европейской комиссии о выполнении требований, связанных с безвизовыми поездками. Накануне 10 июля Европейская комиссия представила отчет, где дана оценка выполнению требований либерализации визового режима странами Западных Балкан и Восточного партнерства – Грузией, Молдовой и Украиной. Еврокомиссия считает, что в целом Тбилиси продолжает выполнять свои обязательства. Одновременно авторы отчета обеспокоены тем, что уже несколько лет число ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии в европейских странах продолжает расти. Наряду с незаконной миграцией авторы доклада призвали грузинскую сторону прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией на высшем уровне и организованной преступностью, сообщает агентство «Новости Грузия». Грузинская сторона направила в МИД Украины ноту протеста в связи с заявлением экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении посольства Грузии в Украине. 9 июля на своей странице в Facebook Саакашвили опубликовал обращение гражданам Грузии, в котором назвал действующее правительство страны нелегитимным. Также он заявил, что будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти. Подобные провокационные шаги наносят ущерб дружественным стратегическим отношениям двух стран, сказано в сообщении, распространенном по итогам встречи временного поверенного в делах посольства Грузии в Киеве Давида Бачиришвили с замглавы МИД Украины Василием Боднарем. По информации посольства, в ходе переговоров стороны выразили готовность укреплять сотрудничество и двусторонние отношения. Накануне 10 июля из-за заявления Саакашвили посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии. Внешнеполитическое ведомство назвало действия экс-президента нарушением грузинского законодательства, отметив, что они наносят значительный ущерб отношениям двух стран. Юго-осетинские пограничники задержали гражданина Грузии возле крепости Схвила в муниципалитете Каспии, сообщает общественный вещатель. Задержанный молодой человек является жителем села Самтависи. Информацию о задержании подтвердила служба государственной безопасности Грузии. Как сообщили в ведомстве, о факте проинформирована миссия наблюдателей ЕС. Задействована горячая линия. Вместе с тем распространилась информация, что молодой человек был ранен в ногу. В то же время КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетии сообщил сегодня, что гражданин Грузии, нарушивший границу и стрелявший в пограничника в Лениногорском районе, задержан. Пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время нарушителю оказана необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное, стабильное. По данному инциденту компетентными органами республики проводится разбирательство, передает информагентство РИАС. Это был краткий региональный выпуск к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Сухуми отвергли предложение Российской партии «За правду» о присоединении к России по итогам референдума. Новость накануне вызвала бурную реакцию в абхазском обществе. Со специальным заявлением выступили абхазский МИД и парламент. Виталий Шария о том, как в Сухуми услышали Прилепина.
На сайте Российской партии «За правду», которую возглавляет писатель Захар Прилепин, была опубликована ее предвыборная программа. В ней, в частности, предлагается закрепить в Конституции страны норму, позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России. Мы выступаем за немедленное признание ДНР, ЛНР, ПМР и по результатам референдума включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное по результатам референдумов присоединение к РФ, Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ, говорится в программе. Никак не скажешь, что в абхазском обществе особенно удивились прозвучавшему в Российской Федерации предложению об инкорпорации, то бишь присоединении Абхазии. Такие фразы звучали там уже не раз, но одно дело, когда об этом рассуждает какой-нибудь российский блогер, журналист или даже отдельно взятый политик нашистского направления. И другое, чтобы такое включалось в программу целой политической партии, пусть и совсем недавно народившейся на свет. Реакция в республике последовала незамедлительно и отнюдь не только в соцсетях и на интернет-форумах. Абхазский парламент вчера же принял заявление, в котором говорится, подобного рода инициативы крайне негативны, воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению дружеских отношений между нашими странами. Конец цитаты. Министерство иностранных дел Абхазии выступило в тот же день с комментарием. Республика Абхазия с 1993 года является суверенным независимым государством. Конец цитаты. Политическая партия Айнар в своем вчерашнем заявлении отметила, что считает недопустимыми какие-либо заявления об изменении статуса Республики Абхазия. Это проявление неуважения к народу, который на протяжении многих столетий боролся за свою независимость и завоевал ее ценой тысяч жизней сыновей и дочерей Абхазии. Любые попытки пересмотра независимого статуса государства считаем враждебными для абхазского народа и его будущего. Конец цитаты. А сегодня было опубликовано заявление Черноморского казачьего войска Абхазии. Российская Федерация признала суверенитет Республики Абхазия в 2008 году. Точка. Призывы к расколу общественности по вопросу присоединения в кавычках к России сегодня выглядят провокационно. Конец цитаты. Общим тоном отклика в абхазском сегменте соцсетей было возмущение планами Прилепина и его команды. Я обратился с просьбой высказать свое мнение к двум экспертам, абхазскому и российскому. Замдиректора Центра гуманитарных программ Сухуми Лиана Кварчели сказала.
У нас тут целый, так сказать, парад заявлений. Парад планет совпал с парадом заявлений. Можно сказать, совершенно правильная реакция. Такие безответственные заявления со стороны политиков, которые достаточно влиятельные, так сказать, в мейнстриме, на телевидении постоянно тиражируются. Это действительно вызывает озабоченность совершенно справедливую в Абхазии. После того, как на Украине началась война, международные эксперты стали в один ряд ставить ситуацию, допустим, ДНР, ЛНР, Крым, Абхазию. И мы всегда возмущались этому и говорили, что совершенно другая ситуация. У нас совершенно другая предыстория, история, так сказать, государственности. А тут получается, что российский политик тоже не видит нюансов очень важных. Я думаю, что правильно, что отреагировал и парламент, и МИД и общественность.
Московский политолог Владимир Новиков высказался так.
Начнем с того, что внешняя политика России к Донбассу и к Абхазии, к Южной Осетии, к Приднестровью, она определяется не партийными программами, она определяется документами внешней политики Российской Федерации, а также теми установками, которые формируют президент и МИД. А там четко сказано, что Абхазия – это независимое государство, отношения с которой строятся на договорной основе. Второе, что вызывает очень большое удивление, это то, что авторы этого документа, они, претендуя на какое-то место в российской политике, не понимают, что Абхазия, Донбасс, Южная Осетия, Приднестровье – это, как модно говорить в политологической тусовке, четыре разных кейса. Подходы к этим четырем проблемам, они абсолютно разные.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Почему эта идея появилась сейчас? Насколько реальны риски ее реализации? Как к этому отнесутся приглашенные и приглашающие? За некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов обсудил с российским политологом Алексеем Малашенко и председателем Абхазского общества инвосодействия Алхасом Тхагушевым.
Список, который представил господин Прилепин, достаточно неожиданный, широк. Здесь и те, кто с 90-х годов находится в таком состоянии, и те, которые в такое состояние пришли недавно. Должна быть какая-то, видимо, неординарная идея, которая их всех объединяет в одном списке. Если, конечно, мы не имеем в виду реальное желание господина Прилепина выступить на выборах и раскрутить свою партию.
Я думаю, что здесь это его личная инициатива. То есть против этого сам никто возражать не будет. Это, собственно, ничего не означает. Но вот хочется сам человеку это поиграть. Хочется быть, скажем, сам заметным. Тем более, что писатель он, Захар Прилепин, ну, как вам сказать, он на большого любителя. Ну, когда-то у него была интересная книжка «Грех», там, сборник рассказов. Но потом были все вот эти его похождения на востоке Украины. Его предложение, по сути, ну, я даже это не могу назвать предложением. Это программа партии, это референдум, который надо проводить и Приднестровье, и Донбасс, и Абхазия, и Южная Осетия. Ну, на секунду, представьте себе, как это все будет, это первое. Да, безусловно, я более чем уверен, что большая часть, причем, может быть, даже подавляющая часть, захочет быть в России. А дальше что? Ведь для того, чтобы это проводить, а, нужны деньги, и в общем-то, деньги солидные, и, б, нужно четкое понимание Кремля, нужно ли ему это или нет. А пока это игра, это такой сам детский бильярд. Потому что в любом случае, если мы посмотрим на общую ситуацию, по-моему, пока что России это совсем не нужно, это создаст огромное количество дополнительных проблем, а потом, простите, за новые субъекты Российской Федерации надо платить еще больше, чем за это платят сейчас. И потом я больше всем уверен, что популярности в обществе, особенно после вот недавнего этого голосования, это не встретит, а будет задан вопрос, а нам здесь, в России, самим плохо жить, а вы нам еще кого-то хотите подложить. Ну, не знаю, опять как назвать, или детский бильярд, или какой-то пробный шар, или игра, которая позволена, ну, давай на этой детской площадке вот так вот что-нибудь сделать.
Это каким-то образом укладывается в какой-то тренд заявления Путина и о подарках русского народа, с которыми ушли союзные республики, и о том, что закон о выходе был, в общем, мина замедленного действия. Это тренд или это просто совпадение? Или просто Прилепин решил это сыграть?
Это идеология, в которой играет Прилепин. Потому что, понимаете, это еще очень безобидно. Он же совершенно безответственно в этой ситуации себя ведет. Абсолютно. И его это устраивает. Там лишний шум, там лишний гам. Но если представить на секундочку, что где-то как-то эта проблема обсуждается более-менее всерьез и в практическом уровне, то, уверяю вас, минусов-то намного больше, несравненно больше, чем плюсов, потому что, в общем, с этого Россия ничего не приобретет, ни экономически, ни политически, ну, лишнюю мозоль. Вот их даже не одну, а несколько.
Алхас, как отнесли в Абхазии к предложению Прилепина примерно понятно, судя по вчерашним заявлениям?
Реакция, мне кажется, ожидаемая была, потому что в Абхазии особо никто в общественном дискурсе, в политическом не присутствует эта тема там, присоединения. Просто, мне кажется, господин Прилепин и его сотоварищи, они не в курсе того, чем живет Абхазия, что здесь актуально, что нет. Он лучше, наверное, разбирается в том, что происходит в Луганске и Донецке, и, видимо, он это все проецировал и на другие подобные типа случаи, как и кому кажется, хотя есть много отличий. И получил такую реакцию, потому что люди были удивлены, мягко скажем, а таким посылом. Ну, кто-то сразу сделал предположение, что это какие-то далеко идущие планы, и Прилепин только их озвучил. Ну, я не склонен расценивать это вот таким образом. Мне кажется, это частная инициатива.
Алексей, если мы предположим, что это такое, знаете, модное троллинг, да, или, говоря так, активное зондирование, без ясной цели, но пусть на всякий случай волнуется. Есть такой вариант?
Поднять шум – это да, заработать очки. Но реально, я даже и технически не могу представить, как это может быть реально и что, как после этого будут относиться к России. Пока эти независимые государства, там, какой-нибудь Донецкая область или еще что-то, ну, это сам занятно, но это еще как-то не то, чтобы можно понять, но посочувствовать. А когда это вхождение в состав России, и потом уж, извините меня, а Евразийский Союз, а Казахстан, знаете, ведь сам уже было после Крыма такое, ну, как это, вот, присоединили. А в Казахстане есть тоже территории. И потом последнее, а кто признает их и частью России? Ни Китай, ни наши союзники по Центральной Азии. Вот и получится, знаете, две географические карты. Одна нормальная, а другая наша честная.
А тогда какая логика в заявлениях Путина? Зачем это возвращение к спорам 90-х?
Вы знаете, я тут, наверное, буду банален, но я думаю, что это, во-первых, форма самоутверждения, раз. Во-вторых, он думает, что это кому-то понравится в обществе, и он укрепит свой авторитет. То есть это тоже игра. И вообще, если мы посмотрим вот на те тренды в его практике, в его идеологии, он очень любит славное прошлое. А славное прошлое нужно для чего? Чтобы, так сказать, отвлечь людей от не совсем бодрого настоящего. И потом, понимаете, какая вещь? Я думаю, что в сознании большинства общества Донбасс себя исчерпал, потому что Крым пришел без проблем. А вот Донбасс придет с проблемами.
Ну вот на такой почве же, в общем-то, и вырастает конспирология, от которой очень трудно удержаться. Ведь Прилепин большой друг Суркова, Суркова нет. Дело его, получается, каким-то образом вот так вот в таком преломлении живет.
Что такое Сурковская линия? Сурковская линия, как бы там это ни называли, это все очень красиво сам звучало, но это, в общем-то, главная была цель. Сам, когда он писал вот эти первые варианты, понравится Путину.
Ну, я имею в виду, что если бы Сурков сейчас был с нами, то это начинание Прилепина смотрелось бы очень логично, и мы бы все сейчас обсуждали линию администрации президента. А поскольку Суркова больше нет, то что это, собственно говоря? Просто Прилепин не заметил, что Суркова больше нет. Я просто не могу понять, кто Прилепин это сделал без консультации с Кремлем.
Во-первых, у Кремля несколько башен. Поэтому, если мы будем посматривать по фамилиям, то, во всяком случае, тот олигархат, который вокруг Кремля, и вся эта богатая публика, им это не нужно. Это лишнее беспокойство. Кому это может быть нужно? Ну, я даже не представляю. Ну, военным, чтобы в это поиграть. Но я не вижу ни экономического, ни политического смысла на общероссийском уровне. Вот это, кстати говоря, это и опасно, потому что люди там зачастую действуют, исходя не из логики, а из эмоций. Или для того, чтобы понравиться. А что у царя в голове? Пока, я надеюсь, несмотря на все, что он говорит, у него нет реального желания действовать.
Алхаз, ну ведь, собственно говоря, то, что сказал Прилепин, в некотором роде это доведенное до логического абсолюта, до крайности, собственно говоря, все то, что делал Сурков.
Да, в общем, да. Почему, собственно, такая реакция и случилась? Потому что некоторое время назад, там, с 2013 года где-то появилась фигура Суркова, который проводил совершенно определенную линию, да. И я был одним из тех людей, кто позволял себе критиковать на его действия, его линию. Я считаю, что она была крайне недальновидной и не принесла сколько-нибудь хороших результатов ни для Абхазии, ни для России, ни для абхазо-российских отношений.
Но вы сами говорите, что вы вступали в полемику, значит, было с кем вступать в полемику. А насколько сильны позиции, насколько влиятельны все-таки люди, которые бы выслушали с интересом предложение Прилепина, будь ситуация немножко другой?
Ну, я думаю, что это маргинал. То есть, это, ну, есть, наверное, такие люди, но вот чтобы какая-то серьезная политическая сила или организация общественно-политическая заявила о поддержке такой идеи, это исключено, в принципе. Ну, какие-то, возможно, люди в каких-то соцсетях могут что-то подобное высказывать. Ну, вы представьте себе, Абхазия, конечно, не Россия, не 150 миллионов, но тоже 250 тысяч человек, разность мнений может присутствовать. Это все где-то на обочине политического общественного дискурса.
В качестве провокации российские пенсии, да. При том, что, в общем, как бы народ не богатеет, перспектив не видно, а тут какая-то ясность, стабильность. Ну, немножко быть Крымом. Как это подействует? При определенных обстоятельствах, я говорю, как повернется немножко магнитное поле. Ну вот, возможен успех Прилепинской партии на выборах в Абхазии?
Ну, мне сложно судить. Я, в принципе, не хожу на выборы российские, потому что не считаю возможным для себя, живя в Абхазии, в другой стране, навязывать там человеку, который живет в Рязани или в Москве, свое мнение, кто должен быть у них там руководителем, скажем, страны, или какие поправки Конституции они должны принимать. Мне кажется, что в Абхазии вообще это не первый заход подобных партий, вот подобных инициатив. До Прилепинской я могу вспомнить, что были времена, когда сюда пытались также завести, и были определенные тут тоже как бы люди местные, которые способствовали этому процессу, скажем, «Справедливая», по-моему, «Россия». Потом была такая партия «Родина». Жириновский пытался тоже здесь застолбить за собой место. Ну, как-то не приживаются эти вещи, потому что все же, мне кажется, людям интересен местный контекст. Политически люди мотивированы наблюдать за тем, что происходит в их жизни. Да? Ну, понятное дело, что какие-то российские политики вот сейчас Прилепин будут пытаться там заходить на это поле, но мне кажется, в Абхазии, наверное, в других местах, возможно, это будет принято на ура или как-то пройдет, но мне кажется, в Абхазии больших шансов у этой инициативы нет.
Алексей, а подобные начинания в 90-е, на самом деле, по-моему, были опасны именно тем, что был сговор элит местных и элит тех, которые были в Москве. Сейчас насколько могут поддержать и насколько могут найти вот эти вот горячие головы в Москве союзников и единомышленников там, в Сухуми, в Тирасполе, в Схинвале?
Да, конечно, могут найти.
Насколько они влиятельны?
Насколько они сильны, я не знаю. Та же Абхазия, там, по-моему, каждый второй абхаз, он политик. Южная Осетия, ну, чтобы мы не говорили, давным-давно кусок России, это микрорайон, считай. Причем не самый большой. А все остальное, на том же Донбассе есть люди, которые, может быть, бы и хотели. Но представьте себе на секундочку. Вот присоединились, вот был референдум, 75% за. И все то нынешнее руководство вот этих областей, простите, республик, они же попадают под российские законы. Одно дело быть там любимцем, а другое дело иметь дело с нашей силовиками уже как, ну, как их подопечные, что ли, как их подчиненные. Там ведь возникнет масса вопросов. Поэтому, с одной стороны, может быть, и хочется, но уж больно колется.
Ахаз, вы сами затронули эту тему. Действительно же, это же какая-то двусмысленная ситуация. Да, с одной стороны, Абхазия дорожит своей независимостью, но постоянное массовое участие в российских референдумах, выборах, голосованиях. Как долго могут уживаться две эти линии? Потому что они же противоречат друг другу, но при этом очень хорошо, органично уживаются.
Ну, Вадим, я бы несколько поправил вас. Конечно, точных цифр никто не знает, но мне кажется, достаточно небольшая часть абхазских граждан, людей, которые живут в Абхазии, голосуют на вот этих выборах. Эти люди есть, в основном это люди старшего поколения, которые очень хорошо помнят Советский Союз, и они дают дань скорее вот тому прошлому. А что касается политических деятелей, ну, это тоже такой жест, что ли. Никаких как бы больших серьезных смыслов я бы к этому не привязывал. Это какая-то благодарность, наверное. Все понимают, что, ну, прошло и прошло, и забыли. Завтра уже никто это не вспомнит, и никак на реальную политическую картинку в Абхазии это не влияет. Ну, по крайней мере, с уходом Суркова вот это так происходит. Потому что, ну, мне кажется, Сурков и вот лично его такое мнение и мироощущение, оно было вписано вот во все эти циркуляры его помощников и так далее, которые тут продвигали эту тему, ну, немного чего продвинули, в общем-то, если объективно говорить. То есть они какую-то повестку здесь пытались генерировать и продвигать, но больших успехов мы не наблюдаем. Потому что когда ты подкармливаешь каких-то коррумпированных чиновников или там каких-то этих людей, ну и что? Ну, потратил деньги, а результат ноль.
А есть ощущение, что дело Суркова все-таки так или иначе живет в Москве?
Ну, мне хочется надеяться, что нет, потому что мне кажется, что люди думающие, они понимают, что то наследство, которое оставил, да, вот там нечему радоваться, по большому счету. То есть любой маломальский грамотный человек увидит, что динамика, она не положительная, да. Если нет никакой положительной динамики, то в чем плюс такой стратегии, да, которую навязал нам господин Сурков?
Алексей, Абхазия отреагировала довольно резко на эту идею, и это ответ, я так понимаю, не столько Прилепину, сколько тем, кто вообще об этом думает. А какие-то выводы Кремль из этого сделает? Будет какая-то корректировка?
Наверное, будут. Но понимаете, какая вещь? Ведь тут два обстоятельства. А Абхазия — это что? Это независимое государство? Как с ними разговаривать-то? Или им просто там тихо погрозить пальцем и сказать, там, ребята, мы все решим без вас. А в Абхазии есть национализм. И уверяю вас, Абхазия, ну, может быть, я ошибаюсь, это единственное государство, единственное новообразование, так скажем, которое при определенных условиях может быть признано. Не всеми, не сразу. Но вот у абхазов, у них в их идеологии, в их поведении очень многих, там, не всех, конечно, не всех, но вот есть такое подспудное желание быть при России, но быть действительно национальным государством. И, кстати говоря, ну мы же помним историю. Они никогда не хотели быть при Грузии, они хотели быть в РСФСР, так? И там были при советской власти. С этой точки зрения им не чужд вот этот самый дух своей государственности. И просто так быть частью России. Я думаю, что эту идею, ну вы же сами говорите, далеко-далеко не все поддерживают там.
Это был не круглый стол, его провел мой коллега Вадим Дубнов. Гостями некруглого стола были российский политолог Алексей Малашенко и председатель абхазского общества инвосодействия Алхаст Хагушев. Предприниматели из Цхинвали и Владикавказа решили объединиться в совместную организацию. Названия у нее пока нет, однако планы вполне амбициозные – создать прозрачную и комфортную бизнес-среду и расширить сотрудничество. О планах предпринимателей в материале Ирины Келихсаевой.
Учредительное собрание будущей организации прошло в минувшую субботу в режиме онлайн. Из-за пандемии коронавируса и закрытой дорогой между Цхинвалом и Владикавказом предприниматели провели его по видеосвязи. За процессом общения наблюдали журналисты и представители властных структур республики. Президент торгово-промышленной палаты Южной Осетии Алан Алборов считает идею началом серьезного общения между бизнесом двух стран.
В торгово-промышленную палату обратилась группа предпринимателей с очень такой интересной идеей. И создать ассоциацию «Север-Юг» для более такой тесной интеграции бизнеса между севером и югом Алании. Я считаю, это здорово. Можно общаться. В первую очередь, надо учредить организацию. Торгово-промышленная палата поддерживает абсолютно любые идеи, которые интересны развитию как югу, так и северу Алании.
По словам Алборова, на уровне государства подобных союзов на сегодняшний день нет.
Почему, как вы считаете? Мы так много говорим об интеграции во всех сферах.
Но это не только от нас зависит. Этот вопрос можно задать и нашим северным братьям, учитывая наши статусные возможности, и почему они сюда не едут более широкими группами, и чтобы мы разговаривали, находили общие. Можно зарабатывать, и нужно зарабатывать. Мы за это.
Как вы считаете, очень много споров сейчас по поводу того, насколько привлекателен здесь инвестиционный климат? Как вы оцениваете?
Нужно же встречаться, нужно разговаривать, чтобы узнать, что мешает, чему нужно уделить больше внимания.
Своим видением поделился с участниками встречи соучредитель из Северной Осетии Эдуард Тамаев.
Есть очень большое количество компаний на юге, их достаточно на севере, и мы хотим сделать что-то другое, имеется в виду не двусторонний, а многосторонний формат. Я думаю, это качество другое состояние отношения между бизнесом, внутри бизнеса. Бывает какая-то, получается какая-то качество другая реальность. Нам, во-первых, нужно будет сделать эту структуру, потому что есть абсолютно универсальные интересы каждого предприятия, независимо от чего. Вот эта структура должна будет попытаться изменить какие-то общие режимные какие-то параметры. То есть это структура управленческая структура. Она не столько бизнес-структура, взаимодействие между каких-то субъектами, но внутри одного такого структурного поля. Если вот так проиллюстрировать, возьмите монетку, ударьте его с одного краешка, и он начнет вращаться. И создается третья реальность. То есть создается сферическая. Вот примерно то же самое мы хотим создать, чтобы движение пошло. И любой из тех, кто будет у нас в структуре через управленческую контору нашу, да, он будет видеть, у него в WhatsApp это будет, и он всегда может подключиться. То есть у него всегда в режиме онлайн будет информация о товарах, о услугах, о технологиях.
Соучредитель с югостинской стороны Тимур Цхурбати в беседе с «Эхом Кавказа» назвал событие историческим.
Мы много говорим об интеграции, и все в Осетии, по-моему, поддерживают интеграцию, но реальных шагов сделано очень мало. Сегодня создан впервые в истории Осетии общий орган предпринимателей севера и юга Осетии. Мы ставим перед собой очень амбициозные задачи, надеемся на сотрудничество с государством, потому что президент лично Анатолий Бибилов обещал, обещал нам поддержку. Бизнес не главная задача вот этого. Бизнес – это инструмент, с помощью которого мы хотим создать систему, чтобы в Южной и Северной Осетии стало комфортно жить, чтобы зарплаты были не позорные 5, 6, даже 20 тысяч, а мы планируем, что наша стартовая цена будет минимум $500 минимальной зарплаты. И мы в состоянии это сделать, и мы доказали это, потому что несколько раз мы уже завозили сюда товарные кредиты, и благодаря коррумпированной части нашего чиновничества дело не сдвинулось с места. Ну, сейчас надеемся на содействие власти все-таки.
До сих пор ни одна из инициатив вот таких, она, в общем-то, не получалась.
Да.
Сколько велики шансы, что сейчас, вот как вы сказали, коррумпированная часть чиновничества не начнет это все тормозить, блокировать?
Начнет, она обязательно начнет. Я хочу вам живой пример пояснить. Буквально завтра в Южную Осетию прибудет первая партия топленого масла. Очень высокого качества, цена на которую будет на 20-30% ниже существующей в Южной Осетии. Это будет впервые в истории Южной Осетии, что у нас продукт, привезенный извне, будет стоить дешевле российского. И таких позиций, надеюсь, мы найдем еще несколько. И сейчас она простояла из-за косности мышления наших чиновников, стоял 3 месяца, вот весь коронавирус.
На своей странице в социальной сети Facebook Цхурбати написал, цитата, «Первые реальные шаги уже сделаны, двери ассоциации открыты, деятельность будет прозрачна, население РЮО в течение недели узрит первые плоды». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.